Мокрый с головы до ног, сын пополз по лодке на карачках, привалился к Коле. Тот его нащупал рукой, притиснул к себе, попытался растянуть куцую телогрейку на двоих. За кормой, за редкой круто вздымающимися волнами, осталась речка Опариха, светлее разломом устья, кучерявясь облаками, седоватых тальников красной полоской шиповника, цветущего по бровке яра. Дальше смыкалась грядой, темнело уже ведомое нам и все-таки снова замкнутое в себе отчужденная тайга. Белая бровка известкового камня и песка все резче отчеркивала суземные отсюда кажущиеся недвижные леса и дальние перевалы от нас, от бушующего Енисея, и только бархатно-мягким всплеском трав по речному Оподолью, в которых плутала, путалась и билась синенькой жилкой речка Опариха, смягчала даль. И много дней, вот уже и лет немало, только закрою глаза, возникает передо мной синенькая жилка, трепещущая на виске земли, и рядом с нею и за нею монолитная твердь тайги, сплавленная веками и на века. Дамка. Несколько лет спустя после той памятной, редкой в нынешней суетливой жизни ночи, проведенной на Опарихе, пришла телеграмма от брата, в которой просил он меня срочно приехать. Не сломила его болезнь сердца, он сломил ее. Но беда не ходит одна. Привязалась пострашнее хворь — рак. Как только принесли телеграмму, так у меня и упало сердце. С годами я и впрямь стал встревоженно суеверным. Теперь боюсь телеграмм. В аэропорту старого годами обликом и нравами города Енисейска, снаружи уютного, но с тем казенным запахом внутри, который свойствен всем мрачным вокзалам глубинки, в особенности северным, гнилозубый мужичонка с серыми войлочными бакенбардами и младенчески цветущими глазами на испитом лице, потешал публику, рассказывая, как и за что его только что судили, припаяв год принудиловки. «Что за растяпы, судьи?» — закатывался мужичонка. «Он же истопником в клубе состоит, а клуб отапливается когда? И дураку, понятно, зимой. Считай, на полгода он их наякорил». Среди вокзала на замытом полу стояла белая лужа. Кто-то разбил банку с молоком. Под обувью хрустело стекло. По залу растаскивалось мокро. И сколь не наступали в молоко грязной обувью, оно упорно оставалось белым и как бы корило своей непорочной чистотой всех нас, еще недавно загибавшихся от голода. Модные сиденья, обтянутые искусственной кожей, порезаны бритвочками. Заеложенный задами пупырился грязный поролон меж лепестков и спластанной кожи. В вокзале жужжала мухота, со вкрадчивым пением кружился комар, кусал ноги, забивался под юбки женщинам, и которые еще не обрядились в брюки, признавали их тут уже не криком моды, а предметом необходимости. По стеклам окон упрямо взбирались и скатывались вниз обпившиеся комары. Мальчишка, заключенный в гипс правой рукой, левой принялся плющить комарье. По стеклам с одной стороны текли красные капли, с другой — светлые дождевые. Путь их по стеклу совпадал, где и зигзаги повторялись, но кровавые и светлые потеки, смешиваясь, не смывали друг дружку. И блазнилась в той картинке на стекле какая-то непостижимая, зловещая загадка бытия. «Перестань!» Женщина в кирзовых сапогах, в старой вязаной кофте, отстраненно сидевшая до того в углу, легонько шлепнула мальчишку по здоровой руке. Он отошел от окна, покорно сел, привалился к ней. Женщина уложила больную руку мальчика себе на колени, самого придавила плотнее к боку и, глубоко вздохнув, успокоилась. «Живем мы весело сегодня, а завтра будем веселей», — объявился в вокзале исчезнувший было гнилозубый мужичонка. Разболтав бутылку с дешевым вином, он начал пить из горлышка, судорожно шевеля фигушкой хрящика, напрягшись жилами, взмыкивая, постановая. Пилось ему трудно, не к душе, и отхлебнул он каплю, однако крякнул вкусно, потряс головой и возвестил. «Хороша стерва!» И зашелся, закатился не то в кашле, не то в смехе. Она мне говорит: «Подсудимый, встаньте!» А я говорю: «Не могу, не емши, говорю. Все деньги на штрафы уходят. Гай-ю-ю-гав!» И у самолета выкомуривался мужичонка. Докончив бутылку, сделался он еще болтливее, навязчивее. Вставил в петельку телогрейки цветок одуванчика, лип к роскошной чернобровой молодухе с комплиментом: «Ваши глазки, как алмазки, только не катаются», — тычев цветок, намекал, что он где жених, присватывается к ней. «На одну ночь не хватит, за маю», — незлобиво отбрила его молодуха. У самолета, как водится, в далеких полубеспризорных аэропортах пассажирам сделали выдержку. Летчики тут утомлены собственной значимостью, и если не выкажут кураж, вроде бы как потеряют себе цену. Взлетные полосы располагались в низине, вокруг аэродрома простирались болота и кустарники. После нудного парного дождя людей заживо съедал комар. Мужичонку-хохмача комары не кусали по причине проспиртованности его тела. Объяснил он и молотил своим наклепанным языком, измываясь над женщинами. Они хлопали по икрам ладонями, сжимали ноги, иные, преодолев стеснение, выгоняли зверье из-под подолов руками. «Жрет? Жрет комар? Умный зверь! Ох, умный! Чует, где мясо слаще! Ты, чупак, я вот тебе как шалкну, так опрокинешься!» — взъелась молодуха. «Нашел, где трепаться! Ребятишки малые, а ты срам эки мелешь!» «Молчу, молчу!» Мужичонка плененно поднял руки вверх, истыканные, сцарапанные, неотмытые. «И как с тобой мужик горе мычет?» «Это я с ним мыкаюсь. Экой же кровопивец! Камень бы один здоровущий всем вам на шею, да в Аванисей!» И, никому не обращаясь, громко продолжала: «Че ему? Напился, нажрался? Силища много, кровь заходила, драться охота. Меня бить не с руки, я по нужну дык. Издыбал кобелище, измутузил мужичонку. Теперь как барин на всем готовеньком в тюрьме. Никто такое золото не украдет. И еще передачу требует. Красота, не жизнь. А инвалидишка в больнице. Вот я и верчусь, кручусь. Одну передачу в больницу, другую в тюрьму. Да на работу правься. Да ребятенышка догляди, да свекрухи потравь. И все заради чего? Чтоб дорогому муженьку, вишь ты, жилось весело. У, лягуха болотная!» Поперла она грудью на мужичонку, и он, отступая под натиском, закривлялся пуще прежнего, запритоптывал, заподмигивал. «Эх, пить бы мне, пировать бы мне! Твой муж в тюрьме, не бывать бы мне!» «Побываешь, побываешь!» — посулила молодуха и, ослабляя натиск, плюнула. «Обрыдли поносники хуже смерти!» Мужичонка хоть и кривляка, но черту, за которой от слов переходит к действиям, не переступил и с молодухи переметнулся на меня. Что-то насчет моей шляпы и фигуры вещал. Я не дал ему разойтись. «Заткни фонтан», — сказал, — «а то я тебе его шляпой заткну». Молодуха на меня пристально поглядела. Отягощенная горем, она угадала его и во мне, и кротко вздохнула, продолжая шедшую в ней своим ходом мысль. «Прибрали бы их, этих пьянчужек, шарпачню эту в какое-нибудь крепкое место, за ворота, чтобы ни вина им, ни рожна, и работы от восхода до темна. Это же что такое? Ни проходу, ни проезду от них добрым людям». Наконец распахнулась дверца самолета. Челдоны молодцы, давнулись у лесенки и внесли друг дружку в салон самолета, отринув в сторону женщин, среди которых две были с детьми. «Экки кони! Язвило бы вас! Экки бойки! За вином пластаться да баб давить!» — ругалась молодуха, подсобляя женщине с ребенком подняться по лесенке. Довольнёхонькие собою мужички и парни с хохотом, шуточками удобно устраивались на захваченных местах, подковыривали ротозеев. Я пропускал женщин вперед, как-никак высшие литературные курсы в Москве кончил. 2 года в общежитии литературного института обретался. Хватанул этикету. И в результате остался без места. Билет был, я был, самолет был, а места нет. И вся недолга. Пилоты прихватили знакомую девицу, дочуши, и упорно меня не замечали. Я простоял всю дорогу средь салона, меж сидений, держась за багажную полочку. И не надеялся, нет, а просто загадал себе загадку. Предложит мне кто-нибудь из молодых людей место, хотя бы с середины пути? Ведь приметы войны заметны на мне, так сказать, и невооруженным глазом. Но услышал лишь в пространство брошенное: «Интеллигентов до хрена, а местов не хватат. Гай-ю-ю-гав». Мужичонка помолотил бы еще языком, но в открытую дверь самолета высунулся второй пилот, нехотя поднялся и, приблизившись к надоедному пассажиру, сказал: «Будешь травить — без парашюта высажу». Пилот прицепил меж сидений неширокий ремень, похожий на конскую подпругу, кивнул мне, предлагая, должно быть, садиться. Я вежливо его поблагодарил. Буркнув «была бы честь предложена», пилот удалился в кабину. Мужичонка послушно унялся. Куриная его шея, изветвленная жилами, сломилась, голова, напоминающая кормовую турнепсину, закатилась меж сиденьем и стенкой самолета, потряхивалась, стуча о борт. Пассажиры все тоже задремали. Самолет шел невысоко, трещал хоть и громко, но миролюбиво, по-свойски. И когда проваливался в яму и натужно гудя выбирался из нее, чудилось какое-то извинительное хурканье и дребезжание, словно бы он отряхивался на ходу от прилипшего облака, беря новый рубеж в гору. Я перевел дух. Как все-таки липучие, надоедны пьяницы, и как стыдно видеть и слышать ерников, в особенности пожилых, мятых жизнью, выставляющих на показ свою дурь. Подкузмили меня летаки, место заели. Но не бывает худо без добра. Самолет почти все время летел над Енисеем, и, стоя на ногах, сколько красот я увидел в оконце. Уроженец горных мест, я и не знал, что по среднему Енисею простираются неоглядные заболоченные низины с редкими худыми лесами, с буроватыми болотами и желтыми чарусами среди них. Пятна и борозды озер с рябью утиных табунов, с белыми искрами лебедей и чаек возникали под левым крылом, в то время как под правым, гористым берегом, красным крахалем бежал навстречу красный Бакин, и над ним наклоненные рыжели утесы или выломы гор, меж которыми по щелям, цепляясь друг за дружку, бежали кверху деревья. Желто-пенящаяся акация, жимолость, береслетник и белопенная таволга.